Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим кадровые перемены в высших эшелонах власти России и эволюцию российской бюрократии. Поймем, хорошо ли работают российские чиновники. Эту тему мы сегодня обсуждаем с доктором исторических наук, бывшим сотрудником Российского института стратегических исследований Александром Сытиным и экономистом, научным сотрудником Института Гайдара Сергеем Жаворонковым. Ну что ж, я вот смотрю сейчас на ленту новостей, события же должно быть какое-то, которое нам задает тон для беседы. И вижу, что сегодня Владимир Путин прибыл в Волгоград на заседание Госсовета и вижу заголовки. Путин призывает стимулировать рост перевозок на воде. Вопросы безопасности судоходства должны быть на первом месте. Обеспокоен снижением глубины водных путей. Сергей, к вам вопрос как к экономисту. А что, вот этой темой должен заниматься действительно президент Российской Федерации, а не, ну я не знаю, премьер-министр? Есть же такой человек Дмитрий Медведев.
Это некая судьба президента. Проводить совещание по совершенно малозначимым поводам и с важным видом рассказывать о, значит, вот, углублении судоходных путей, значит, так сказать, спасении там каких-нибудь там зайчат, крольчат и так далее. Ну, в общем, я с юмором к этому отношусь. По моим ощущениям, примерно подобные совещания проводят и руководители других государств. Mm-hmm. С такого же рода несколько юмористическими, так сказать, вопросами, повестки.
Александр Николаевич, как вы считаете, в России есть сейчас премьер-министр или Владимир Путин это все? Он как бы вот человек, который сосредотачивает в себе все, и роль главы государства, и роль главы правительства.
Ну, чем дальше, тем больше, конечно, мы приближаемся к ситуации, когда полностью все рычаги власти, они, собственно говоря, да, как что значит приближаемся? Мы никогда от нее и не уходили. И давно уже говорили о том, что управление происходит в ручном режиме. Ну, вот это типичный пример такого управления в ручном режиме. Завтра там где-нибудь в Кондопоге опять перестанут зарплату платить, он, значит, туда полетит, вот, всем выплатят после этого зарплату, и все будут довольны.
А он заберет ручку у Дерипаски какого-нибудь.
Да, он заберет на ручку. Память. Поэтому идет концентрация власти, принятие всех решений. И главное, что интересно во всей этой ситуации, чем дальше, тем больше идет демонстрация этих процессов народу. Соответственно, перед выборами, я думаю, это будет еще больше и больше, потому что во власти убеждены, что это повышает их рейтинги.
Ну вот, хорошо, получается такая система «царь и бояре». Но перед выборами же, мне кажется, логичным было бы наоборот показать, что есть премьер-министр, который стоит во главе списка «Единой России», который ведет за собой партию «Единая Россия». Получается, что премьер-министр – это какой-то странный такой персонаж в тени великого Путина, нет?
Да он что-то как не поедет, я имею в виду премьер-министра, как не поедет и не скажет что-нибудь, так все как-то нехорошо получается. По сравнению с ним Черномырдин-то выглядит уже просто хорошим хозяйственником и экономистом.
Но великий человек был.
Оратором. И оратором даже. А вот, потому что, ну, такие ляпы нельзя просто допускать, но человек же все-таки в обменяемом состоянии находится. А с другой стороны, поскольку все опросы и все социологические исследования свидетельствуют о том, что престиж и рейтинг всех практически ветвей власти, людей, которые находятся во власти, чрезвычайно низок, и на этом фоне только рейтинг президента имеет достаточно большой вес. Ну, там разные оценки, но неважно, достаточно большой вес. Значит, соответственно, вот это вот и педалируется, потому что он один все решает, он один несет ответственность за все. А вот что касается нашего обсуждения, то оно крайне затруднено тем, что мы вынуждены пытаться гадать, что у одного человека в голове, а это тяжелое и неблагодарное занятие.
Ну да, это вот такая современная политология с элементами психологии, но на фоне все-таки, как я подозреваю, экономическом. Я тогда Сергея спрошу, вот как экономиста, а какой этот фон сейчас? Ну вот едет Путин в Волгоград, что-то говорит там про эти водные пути, а у людей в регионе какие проблемы?
Ну, проще всего, наверное, следующими цифрами описать социально-экономический фон за последние два года. Вот за два года продовольственная инфляция составляет 30%, при этом доходы населения упали на 15%. То есть, вот, глядя на эти две цифры, все становится ясно. То есть, грубо говоря, значит, для того, чтобы купить покушать, у среднестатистического россиянина возможности стало в полтора раза меньше.
Плюс ассортимент, да, ухудшился.
Значит, ну, ассортимент ухудшился, но даже если не говорить об ассортименте, то вот да, 30% рост цен при 15% падении доходов – это достаточно красноречивый показатель. Ну, там можно говорить о цифрах экономического роста, что они, так сказать, тоже уже там второй год идет спад. Но вот показатели роста цен и доходов населения – это то, что, наверное, ближе всего к, как говорится, к шкуре человека, да, то, что вот люди чувствуют на себе. И, в общем, конца и края этому не видно. Наши чиновники регулярно пытаются нащупать дно, как они рассказывают, но, видимо, никак они его нащупать не могут. И это логично, потому что в условиях стагнации цен на нефть, собственно, за счет чего возможно было бы, так сказать, улучшение ситуации? За счет иностранных инвестиций, притока капитала, как это было до 2008 года. Но у нас, наоборот, идет отток капитала постоянный. За счет роста покупательной способности населения, ну, доходы населения падают, и наоборот мы имеем падение. За счет каких, так сказать, еще факторов?
Госинвестиции, скажем, ВПК, ну, вот были сделаны,
ну,
большие.
У нас же 107 миллионов избирателей, то есть взрослых, не сидящих в тюрьме в России. А к ВПК имеют отношение, с учетом там членов семей, ну, в лучшем случае 5-6 миллионов человек. Да, у нас там порядка 800 тысяч человек в армии, значит, ну, формально миллион, но там есть вакансии. Значит, ну, соответственно, вместе вот с членами семей, там, со всеми этими заводиками, ну, 5-6 миллионов максимум. То есть речь идет о фактически где-то там 5%, даже меньше 5% населения. Да, эта часть населения является привилегированной, так же, как и чиновники, так же, как сотрудники правоохранительных органов, но доля этих людей в общем населении невелика.
У меня вопрос к Александру Николаевичу Сычину. Скажите, ну вот на ваш взгляд, историка и политолога, почему население пока не реагирует на ухудшение экономической ситуации, собственно, находится в таком, я бы сказал, политическом анабиозе?
Практически никто не верит в возможность что-либо изменить. Мне представляется, что сложилась ситуация, когда власть и народ живут в абсолютно двух параллельных, не пересекающихся плоскостях.
Это как дворянство и крепостное крестьянство?
Ну, я не люблю исторических аналогий, но наверное, да. Потому что кто-то возит там собачек на выставке на частном-арендованном самолете. А вот для кого-то целью жизни является сделать так, чтобы там какой-то поселок или в деревне наконец провели газ. Вот. А кто-то, как мне рассказывали в некоторых регионах, боится того, что если там деревня не проголосует за Единую Россию, этот газ им отключат.
Или снег не почистят.
Вот. Или да, или еще что-нибудь такое вот сделают. Поэтому На самом деле люди заняты, по моему ощущению, выживанием. Вот. Плюс еще, и здесь нужно бросить камень в средства массовой информации, люди боятся, потому что периодически в средствах массовой информации, в том числе в оппозиционных, в интернете, звучат разговоры о том, что вот-вот грядет большой террор, 37-й год, всех посадят. Вот. И на этом фоне, да, люди действительно опасаются как минимум потерять работу, а как максимум просто катастрофы жизненной. Вот, поэтому живут, решают свои проблемы каким-то образом. Что говорят и довольны ли? А мы никогда этого не узнаем, потому что никакими социологическими опросами это выяснить невозможно. И никакое голосование это не отразит. Никто не верит в то, что ситуация может измениться. И мало того, предложить вменяемый рецепт того, как эта ситуация может измениться пошагово, никто не может. Я вам тоже сейчас не могу этого сказать, потому что все разговоры о том, что там в результате выборов придет к власти некая оппозиция, которая изменит ситуацию, но даже если там Явлинский с Касьяновым получат по 5 мест в Госдуме каждый, то это ничего не изменит. Совершенно очевидно.
Хорошо. А вот, между прочим, Сергей Владимирович, он у нас обычно говорит, что на выборы надо ходить. Я отношусь к этому, ну, так что голосование все-таки что-то отражает, какие-то тенденции. Сергей, уж тогда есть у вас возражения или вы согласитесь?
Вы знаете, я соглашусь, так сказать, с упреком в адрес СМИ, которые распространяют у нас часто, значит, какие-то панические настроения.
О, журналисты, причем, они всегда виноваты.
Причем речь идет о СМИ, которые позиционируют себя как либеральные. Значит, я, так сказать, сказал бы, что, ну, совершенно возмутительная ситуация происходит с российской социологией, когда у нас данные у Чурова на каждых выборах ниже, чем данные социологов по Путину и по Единой России. То есть, да, на фальсифицируемых выборах, где вбрасывается порядка 10 миллионов голосов на Северном Кавказе и там республиках Поволжья, значит, тем не менее, у нас официальные данные ниже, чем данные социологов. Значит, вот, ну, это там отдельную, наверное, передачу можно этому посвятить, но вот этих никаких 86% не существует, это мистификация, значит...
86% за Путина.
Да, разумеется, да, разумеется. По моим ощущениям, там рейтинг Путина составляет где-то около 50, может быть, 50 с небольшим процентов, и то люди голосуют за него с аргументацией, что «а больше ж не за кого».
Ну, а вот сейчас, Александр Николаевич, нам игра, да, больше и, ничего нет.
И, соответственно, кстати, на предстоящих выборах, я думаю, что результаты «Единой России» могут еще снизиться по сравнению с 2011 годом. Ведь тогда ж никто не ожидал, что «Единая Россия» по официальным данным, с учетом всех вбросов, наберет всего 49% голосов. Сейчас, может быть, еще меньше, потому что, в общем, ситуация в стране ухудшается. А, кстати говоря, региональные выборы, если мы сопоставим итоги региональных выборов, скажем, вот, которые были в минувшем году, с теми, которые были 4-5 лет назад, мы увидим, что там абсолютно те же результаты. Ну, простой вам пример. Костромская область, там вот внимание было приковано к избирательной кампании в минувшем году.
Да, Парнас 2%.
50% набрала «Единая Россия». 4 года назад она также набирала 50% на региональных выборах. А уже на федеральных она рухнула до 30%. То есть на региональных выборах-то они еще больше набирают из-за низкой явки. Поэтому есть другая проблема. То, что выборы – это деньги. И мы видим, что партии, не имеющие госфинансирования, так как Парнас, оказываются неконкурентоспособными по отношению к партиям, которые, как там КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», значит, получают миллионы долларов из государственного бюджета. Вот там я приведу вам пример. Вот я, наверное, за полгода получил штук 10, без преувеличения, газет «Справедливая Россия» в почтовый ящик. И ни одной,
хорошо,
газеты,
они с вами работают.
Ни одной газеты Парнаса. Почему? Потому что «Справедливая Россия» за счет госфинансирования.
А «Яблоко», оно тоже получает госфинансирование. Не присылало
меньше
ничего?
Всего. «Яблоко» тоже пока газет не присылало. Но Они обещают, по-моему, 24 числа начать избирательную кампанию, и в этом есть определенный смысл, потому что вот сейчас, когда мы смотрим, вот у меня несколько моих друзей баллотируются в Государственную Думу, Москва пустая. Ну вот реально вот люди там пытаются ходить, скажем, по квартирам, кого-то агитировать, там в 8 из 10 квартир просто никого нет. Не то, что не открывают дверь, а просто вот там нет никакого шевеления, люди уехали куда-то отдыхать. Поэтому, да, наверное, придется за счет очень короткой избирательной кампании, буквально 2-3-недельной, попробовать мобилизовать оппозиционный электорат, но все познается в сравнении. Там в Иране, по-моему, вообще 10 дней избирательная кампания длится. Так что,
да, хорошее сравнение с Ираном.
Так что,
да.
Видите, так сказать, да, никто не обещал, что будет легко. В условиях авторитарного режима оппозиции придется преодолевать сложности. И, пользуясь случаем, я хочу призвать всех наших радиослушателей.
Выйти из
отпуска. Друзья, жертвуйте деньги независимым кандидатам на выборы. Вот не буду там никаких фамилий называть, но вот те, кого вы симпатизируете, те, кого вы считаете честными оппозиционерами, им нужны ваши деньги. Каждая 1000 рублей – это минимум 500 напечатанных газет. Это вот нет никакого ЦРУ, которое финансирует оппозицию, нет никаких олигархов, госкорпораций. Оппозиции нужны ваши деньги. Вот ищите тех кандидатов, кому вы симпатизируете, и перечисляйте им деньги. Это нормальная практика. В США большая часть пожертвований обоих кандидатов достигается за счет пожертвований не юридических, а физических лиц. Так сказать, не жмотитесь, иначе 5 лет потом будете жалеть.
Просто мы зашли уж в эту тему. Ну а что это изменит присутствие в Думе нескольких людей, как нам сказали, там по 5 человек или по 10 человек от какой-то партии, не согласной там с захватом Крыма? Оксана Николаевна, может, действительно изменит или нет?
Я алгоритма не вижу. Я не вижу алгоритма изменений. Потому что Владимир Владимирович останется у власти. Думское большинство в любом случае будет сформировано. Дума, как мы все хорошо теперь знаем, это не место для дискуссий. Фактически Дума превратилась из парламента, каковым она мыслилась изначально, она превратилась в некий аппарат огромный, аналогичный в чем-то администрации.
Ну, придаток администрации, да, по законотворчеству.
По оформлению тех решений, которые им диктуют или они выдвигают в соответствии с их пониманием пожелания власти. Поэтому даже говорить о том, что я не хочу заниматься контрпропагандой здесь и там кого-то призывать не ходить на выборы, боже упаси, вот, это каждый человек должен решать сам. Но, честно говоря, четко прописанного алгоритма я не вижу ни у кого. Я читал материалы там, того же Ходорковского, я читал материалы самых, что называется, несистемных оппозиционеров. Вот этого вот алгоритма, этого момента нету.
Хорошо, Александр. Ну, извините, Сергей.
Ну, я бы обратил внимание вот на что. Наличие оппозиционной фракции в Государственной Думе – это право выдвинуть кандидатов в президенты без сбора подписей. Это очень важно, потому что, ну, действительно, скажем откровенно, значит, наш избиратель, особенно вот оппозиционный, он, это избиратель рациональный, и он понимает, что по большому счету в Государственной Думе мало что решается, что Конституция России такова, что здесь все решает президент. Поэтому, значит, конечно, президентские выборы имеют намного большее значение. Но для того, чтобы принять в них участие, не прибегая к крайне дорогой и технологии сбора подписей, которые могут признать недействительными, значит, по любой, так сказать, произвольной причине, у оппозиции должна быть фракция в Государственной Думе, хотя бы одна. И в этом смысле я призвал бы, так сказать, голосовать, наверное, не за любую партию против Единой России, как там 5 лет назад. А я призвал бы голосовать за оппозиционные партии, которые не представлены в Государственной Думе. Я лично буду голосовать за Яблоко, но Парнас — это тоже хороший вариант для тех, кто, так сказать, не хочет голосовать за Яблоко. Вот, наверное, эти две партии должны находиться в центре нашего внимания.
Хорошо. Ну вот теперь и вопрос, собственно, о кадровых перестановках наверху. Зачем в разгар избирательной кампании, когда власти надо бы там сосредоточиться, не менять в своем штабе никого, вдруг неожиданно меняют главу администрации президента Сергея Иванова, отправляют его на такую специально созданную для него должность, хотя и не выводя из Совета Безопасности, ну и появляется вот такой ранее неприметный человек для тех, кто не изучает внутренние дела в администрации президента, что все сложнее и сложнее, поскольку это закрытый черный ящик вроде аппарата ЦК КПСС. Вот, Антон Вайна. Ну что ж, давайте ваши домыслы, да? Домыслы, Александр Николаевич.
Ну, на самом деле, мы вот тут вначале сказали, что исторические параллели нам не нравятся, а мне все больше напрашивается аналогии с министерской чехардой, которая имела место, ну, скажем так, после убийства Столыпина и до событий 1917 года. По-видимому, можно сказать, что на место людей, которые могли бы при каких-то обстоятельствах иметь собственное мнение и высказывать его, приходят люди, которые этого делать не будут. Потому что совершенно очевидно, что как внешняя, так и внутренняя, так и особенно экономическая политика все дальше и дальше заходит в кризис. О Думе мы сейчас все сказали. То есть Дума не способна к каким бы то ни было заявлениям, программам и тем более к их реализации. Ситуация концентрируется в руках одного человека, а если говорить об аппарате, то прежде всего в администрации президента. Либо, тут два варианта, либо действительно у Сергея Иванова созрело решение. И я, кстати, готов понять это решение, что он хочет уйти сам. Ну, очень по многим причинам, чтобы не нести дополнительной ответственности. Может быть, там наступил определенный кризис со здоровьем. Я все это могу допустить. Либо второй вариант, зачищается полностью пространство. Ставятся функционеры, которые лично всем обязаны президенту, и, соответственно, уже какие бы то ни было варианты собственного мнения, они исключаются полностью. Хотя где-то сутки я пребывал в неких надеждах, когда по телевизору Вайна сказал о том, что нужно усилить и улучшить экспертное обеспечение деятельности администрации аппарата президента, ну, просто потому что я профессионально как-то связан с этим, и мне показалось, что, может быть, действительно что-то такое изменится в сторону рационального решения каких-то вопросов. Но, по-видимому, я оказался неправ, ничего в этом плане не изменится, возможно, даже станет хуже.
Да, ну вот я бы обратил внимание, что отставка Иванова — это все-таки в некой цепи такой часть, да, может быть, последняя, а может и нет. Просто я для слушателей напомню, что за последнее время, ну там вот когда-то ушел господин Якунин с РЖД, а тут господин Муров, руководитель Федеральной службы охраны, покинул, после чего некоторые его креатуры попали под следствие, там вот глава таможенной службы, там в Министерстве культуры его друг тоже там попал в неприятности. Значит, в службе экономической безопасности ФСБ были перестановки тоже серьезные. Наезд на губернаторов, ряд губернаторов. Вот раньше сажали только замов губернаторов, а теперь, значит, и Гайзер, и Хорошавин, и Белых попали в Лефортово. Что еще у нас там? Иванов, Виктор Иванов, бывший кадровик администрации президента, глава госнаркоконтроля, лишился своей позиции. Федеральная служба миграционная исчезла вместе с очень влиятельным генералом Рамадановским. Да? То есть целый слой таких серьезных людей, он вдруг куда-то исчезает. Сергей, ваша версия?
Ну, я все-таки не переоценивал бы, скажем так, революционности этих изменений. Я напомню вам, что с 2012 года, когда было сформировано вот нынешнее правительство после переизбрания Путина, у нас, по-моему, только один министр был отправлен в отставку, это Сердюков. Все остальные министры до сих пор находятся на своих постах. Вот, несмотря на кризис за последние, так сказать, два года, ни один министр не лишился своей должности. А отставки в, так сказать, скажем так, путинском окружении, в том числе довольно громкие, бывали и в первом периоде правления Путина. Я напомню вам, там, отставки генпрокурора Устинова, отставку прежнего главы комитета по наркоконтролю Черкесова, бывшего главы ФСБ по Петербургу. Я напомню вам там отставку Реймана, так сказать, некогда могущественнейшего. Там, помните, Миронова снимали с председателей Совета Федерации. Значит, так сказать, очень сменились практически все замминистра внутренних дел за последние там, значит, наверное, 5 лет, вот, которые были перед этим. То есть Путин, он там несколько могущественных руководителей ФСБ ушло в отставку. Там Патрушев перешел на синекуру в Совет Безопасности, Пронищев ушел на пенсию, его первый заместитель. Мне кажется, что, учитывая унизительность вот этой вот должности, которая предложена Иванову, это даже там не помощник, не советник президента, видимо, он чем-то прогневал, так сказать, первое лицо, видимо, он, так сказать, может быть, нарушил какие-то правила субординации. Как помните, Борис Николаевич Ельцин в таких случаях говорил о зазнавшихся Коржакове с Барсуковым: они стали слишком много на себя брать и слишком мало отдавать.
А было еще, помните, не так сели.
Да, да, неправильно сидим, Степашин первый зам, помню. Значит, на мой взгляд, в общем, эта отставка, безусловно, это не связано ни с каким состоянием здоровья. Это вот всегда, когда кого-то, значит, таким образом выгоняют, то, значит, сторонники выгнанного и сам выгнанный начинает объяснять, что да я сам просился. Ну, конечно, мы понимаем, что с таких должностей не просятся. Но влияние этой отставки на внутреннюю политику я не считаю, что будет серьезным. У нас после Волошина традиционно внутренней политикой занимался первый зам главы администрации президента. Сначала Сурков, потом Володин.
И где Володин,
значит,
сейчас?
А Володин пока занимает свою должность. Ходят слухи, что он может...
Отправлен на кампанию.
Ходят слухи, что он может перейти на пост спикера Государственной Думы.
Вот, я вас к этому тяну.
Ну, я думаю, что это будет оцениваться по итогам выборов, потому что Сурков в 2011 году был наказан, очевидно, за плохой результат «Единой России».
И за то, что люди на улицу вышли.
Да, в 2007 году, когда результат был хороший, Суркова никто в отставку не отправлял. Значит, так же будет, наверное, и с Володиным. А глава администрации президента, вот после Волошина, это, по сути, вы знаете, такой теневой министр иностранных дел.
Вот это интересно.
Это человек, который занимается различными межгосударственными переговорами. И это прежде всего в том, что касается бывшего СССР, СНГ, но не только. Я хорошо помню в свое время, как главы администрации там Козак, Нарышкин летали к Туркменбаши по газу договариваться. Значит, вот Сергей Борисович Иванов, его соратник, значит, Малафеев, так сказать, у нас инициировал в 2014 году, значит, вот, так сказать, нападение группы жителей Москвы во главе с Гиркиным и Бородаем на восточной области Украины. В общем, ну вот, наверное, стоит усматривать в отставке Иванова и некое вот, может быть, недоверие определенное тем внешнеполитическим решениям, которые он предлагал. Тема эта закрыта, публично Иванов практически ничего о внешней политике не говорил, но вот исходя из того, что мы знаем, что, так сказать, близкие к Иванову люди были непосредственными исполнителями нападения на Украину весной 2014 года, то весьма вероятно, что, так сказать, Иванов как-то, значит, может быть, превысил уровень радикальности, на который готов пойти Путин. Потому что Путин сейчас во внешней политике, на мой взгляд, выжидает. Он ждет, когда Европе надоест поддерживать Украину, когда снимут санкции. Он надеется на то, что Трамп станет президентом США, значит, хотя не факт, что это хорошо для него кончится. Вот я думаю, что, конечно, это, безусловно, недоверие Иванову, и недоверие, скорее всего, вызванное, так сказать, какими-то разногласиями по внешней политике России, а не по внутренней.
Вы его записали в ястребы, но как-то не связали вот с этой крымской провокацией, которая как раз предшествовала его отставке.
Ну, крымская провокация, которая позорно провалилась, где там нам показывают просто физически избитых людей, которых, так сказать, заставили оговорить себя, причем показывают спустя много дней после того, как якобы они были взяты в плен и якобы они куда-то прорывались. Ну да, это позорище с точки зрения технического исполнения, конечно, все это можно было сделать намного изящнее.
Да, да, уж Сергей Марков критикует.
Да, уж во всяком случае избитых людей перед телекамерами не показывать.
Александр Николаевич, что вы думаете? Вот действительно, ведь глава администрации отвечал в значительной степени за внешнюю политику, значит, первый зам за внутреннюю. Возможна ли связь между отставкой Иванова и вот этим крымским сюжетом, все эти россказни про террористов, злодеев, которые хотят там по два дня прорываются под огнем в Крым, чтобы их там поймали и нам показывали в качестве, значит, желающих то ли турсезон сорвать, то ли взорвать какую-то электростанцию, то ли тоннель куда-то прокопать?
Ну, в прямую связь, честно говоря, не думаю, потому что слишком быстро. Во-первых. Во-вторых, я не очень верю в то, что какие бы то ни было политические решения, внешнеполитические решения, принимаются в обход президента.
Но готовятся варианты.
Без предварительного обсуждения, как минимум, в Совете Безопасности. И никакие решения в обход, конечно, тем более не могут реализовываться. Может быть, они могут готовиться, но реализовываться они не могут. Мне совершенно очевидно, что внешняя политика дошла, ну, я не знаю, до дна или нет, но, во всяком случае, она столкнулась с глубочайшим кризисом.
Там же, где экономика.
Да. Практически она столкнулась с глубочайшим кризисом. Причем в экономику еще есть отдельные люди, которые верят. Не знаю, по каким причинам. Ну, кто-то во что-то еще верит. А во внешней политике сложилась ситуация, при которой не верят вообще ничему.
То есть ничему, что говорит Путин?
Да, ничему, что я бы даже больше сказал, что делает Россия. То есть ни одному внешнеполитическому шагу на сегодняшний день не верит. То, что произошло с этой крымской провокацией, это какая-то очень неумелая попытка. Но на самом деле, с моей точки зрения, это в ряду всех тех решений, которые были, начиная с присоединения Крыма. Это все туда же. Это какая-то очень неумелая провокация попытаться свалить вину за терроризм на киевское правительство, объявить его сторонником и стороной, поддерживающим терроризм, и в очередной раз предложить Западу борьбу против терроризма, в том числе и совместную борьбу с киевской хунтой, в общем, вот это вот все. По исполнению и по замыслу, с моей точки зрения, это чудовищно. Именно поэтому я и испытал краткий период надежд на то, что все-таки экспертное обеспечение как-то будет улучшено, потому что, ну, так же нельзя больше, на самом деле. Но, по-видимому, никого дезориентировать не удастся. Совершенно очевидна реакция, которая последовала на эту крымскую провокацию. Но здесь я бы еще сказал одну вещь. Дело все в том, что Я полтора года назад сказал на одной из конференций, что Минские соглашения и Нормандский формат не имеют смысла, и проблема не имеет политического решения. Вот. Я думаю, что наконец это дошло до каких-то, не моя точка зрения, а сам факт, дошел до каких-то кремлевских мозгов, и это использовали для того, чтобы попытаться выйти из этого формата и из этих решений. Другого основания, честно говоря, не могу себе представить.
Да, но тем не менее, вот выходить-то как-то они не собираются открыто, потому что вот были переговоры со Штайнмайером Лаврова, и тем не менее, значит, Лавров не сказал, что мы разрываем это. Так что остаются они в этом
формате. Нет, а сказать никто не скажет. Это будет постепенно спускаться на тормозах. Они же не могут сказать, что... Ребята, мы, в общем, совсем плохую вещь сделали, не подумали. Вот. Поэтому это будет спускаться на тормозах, это будет постоянно звучать обвинение в адрес Киева, постоянно будут идти провокации на донецко-украинской, скажем так, границе, постоянно будут взаимные обвинения. И эта ситуация, в принципе, она очень надолго, потому что вот здесь, в отличие от алгоритма каких-то властных изменений в России, мне алгоритм известен, я его неоднократно высказывал и предлагал. Но понятно, что никто сейчас к такому алгоритму не готов.
В смысле, передать границу Украине?
Да, прежде всего восстановить контроль над границей и ввести туда международный контингент миротворческий.
Сергей, как вы думаете, вот в сегодняшней ситуации может ли Россия, так сказать, скажем так, кормить войну? Кормить войну в Донбассе, кормить эти республики, несколько миллионов человек, оружие там горючее, все же это денег стоит, а еще и Крым есть.
Ну, безусловно, это стоит денег. Я напомню, что у нас закрытые статьи бюджета увеличились с 2012 года с 10% до 25%. Значит, и очевидно, что из этих, так сказать, расходов финансируется и война в Донбассе, и война в Сирии, и расходы эти весьма существенны. Значит, ну, у нас вот на только так называемую оборону тратится более 3 триллионов рублей, это фактически пятая часть расходов бюджета, а если сюда добавить правоохранительную деятельность, то это будет уже 5 триллионов рублей, это уже фактически будет треть бюджета, совершенно дикие цифры, таких пропорций нет ни в одной, так сказать, сколь-нибудь развитой стране мира. Например, военные расходы в США составляют 12% бюджета. В, так сказать, там, европейских странах обычно составляют там порядка 6-7% расходов бюджета. Значит, да, это очень дорого, но, собственно, в представлении Путина, и, ну, в чем-то он, наверное, прав, наличие армии, боеспособной, готовой воевать, это единственный козырь, который есть у путинского режима на международной арене. Потому что ни привлекательного образа будущего, ни идеологии, ни, так сказать, экономических успехов, ни экономической мощи Россия продемонстрировать миру не в состоянии. А вот что она в состоянии продемонстрировать, это действительно достаточно мощную армию, которая готова воевать, и этой армии, так сказать, Путин собирается шантажировать, в общем, весь мир. Примерно по той же логике, как это делал Советский Союз, а путинские, значит, агенты в западных странах будут кричать, как в советское время кричали, что лучше быть красным, чем мертвым. Вот, значит, объясняя необходимость бесконечных уступок Путину тем, что, слушайте, это очень опасный человек, так сказать, вот если мы его разозлим, так он и на ядерную кнопку нажмет. На самом деле понятно, что ни на какие ядерные кнопки Путин, как и Брежневское политбюро, нажимать не собирается. Это, так сказать, люди, так сказать, совершенно циничные, значит, и умирать им страшно, но они вот создают такой превратный образ о себе для того, чтобы выбивать из своих зарубежных контрагентов различного рода уступки. Вот мы видим, кстати, что с точки зрения вот поставок оружия Украине этот шантаж довольно эффективно сработал. Значит, фактически ни одна страна, так сказать, крупная, не объявила о готовности поставлять Украине летальное вооружение.
А вот Северный поток не проходит?
Ну, с Северным потоком мы не знаем, чем кончится. Там решение должна принять Еврокомиссия. Здесь,
Польша против?
Значит, ну, Польша, Еврокомиссия принимает решение не единогласно, а, так сказать, большинством голосов. Значит, соответственно, и с точки зрения, скажем, Германии, они считают, что Северный поток II не попадает под ограничения Европейской энергетической хартии. С точки зрения там, стран Восточной Европы, попадает. Как Еврокомиссия в итоге разрешит эту ситуацию, ну, мне, если честно сказать, немножко сложно, наверное. Но Польша сумела выбить из этого проекта зарубежных акционеров, то есть «Газпрому» придется больше денег на него тратить. Но я вместе с тем не списывал бы его окончательно. На мой взгляд, куда менее вероятна реализация турецкого потока, чем...
Который в никуда.
Да.
Хорошо, а давайте мы вернемся к теме путинократии и смены поколений вот в этой самой элите. Все-таки у нас есть вот этот новый персонаж, Антон Вайна, да, крупный деятель путинской бюрократии, незаметный, неприметный, и вот теперь он занял место Сергея Иванова. Ну вот, как выясняется, это автор и соавтор ряда научных в кавычках статей. Вот, вместе со своими соавторами из администрации президента, один из его соавторов такой Антон Кобяков, который был замначальника там управления внешней политики, был советником сейчас, по-моему, администрации, да, печатаются сборники, которые называются «Холодная война 2.0. Стратегия русской победы». Ну, и вот, кстати говоря, я уж позволю себе процитировать небольшой отрывок из труда господина Вайна, Кобякова и некого Сараева, называется «Образ победы», где они пишут: «Использование технологий социального управления, технологий доверия на основе веры в евангельские пророчества, помощи божественных сил позволяло объединять усилия в защите земли русской, придавало образу победы атмосферу праздника, радости победы за святое дело и привносило на ангельских крыльях дух победы, позволявший овладевать будущим. Звон колоколов невидимого сокровенного Китежа звучит над русской землей, и, кажется, многие сердца слышат этот звон и верят, что Россия остается домом при Святой Богородицы, идея единения, объединения усилий в защите Отечества прошла сквозь века и в очередной раз была озвучена вновь избранным президентом России Владимиром Путиным. Ангел пролетел, как некая благодать на доброе дело. Его полет чувствовался в перекличке времен, которая была проявлена Владимиром Путиным в цитировании стихов Сергея Есенина». Ну и так далее. Вот такая интересная есть книга, можете почитать, насладиться, много интересного. Значит, получается, что у Антона Вайна и его друзей есть политические взгляды, я бы сказал, близкие к так называемому изборскому клубу, который пытается формировать некую идеологию режима на базе евразийства 20-30-х годов или неоевразийства, там, Проханов, Дугин и так далее. Опасные ли это люди? Как вы думаете?
Я думаю, что это опасные люди, коль скоро они оказывают влияние на политику с одной стороны, на формирование внешнеполитического курса, а с другой стороны оказывают влияние на подготовку следующего поколения активных политических и общественных людей. Вот эта ситуация действительно достаточно опасна, потому что совершенно очевидно, что ситуацию выстраивают таким образом, что карьерный лифт возможен через принятие хотя бы внешнее вот подобных вещей, которые вы зачитали. Во всем этом, ну, кроме того, что это абсолютно, конечно, за гранью рассудка, вот, во всем этом видна тенденция даже не столько к евразийству в том его виде, в котором оно складывалось, может быть, в начале 20 века, и в том виде, в котором его описывал в своих книгах Лев Гумилев, ныне весьма популярный, а здесь я бы отметил больше всего тенденцию к сакрализации власти. Сакрализации власти в такой степени, наверное, не было в России со времен Ивана Третьего и Ивана Грозного.
Святой благоверный князь Владимир, вот, памятник которому вот, будет вот, поставлен вот, на въезде
вот,
в Кремль.
Вот это вот все. Вот то, что вы зачитали цитату, это из серии нарочно не придумаешь. То есть это действительно очень трудно такой текст написать.
Ну, знаете, есть еще одно, ведь они там написали, что они изобрели некий носкоп, который позволяет предсказывать будущее, изучать коллективное сознание человечества и регистрировать невидимое, прогнозировать это и предупреждать кризисные события. Ну, я не знаю, я был просто удивлен, а тут Андрей Кураев просто сказал, что это какие-то оккультисты, обскуранты и черт знает что. Это священник РПЦ, как это культурный говорит. Сергей, ну вот что вы думаете об изобретателях носкопа во главе администрации президента?
Ну, смотрите, значит, я напомню вам, что был в свое время в России такой депутат, значит, и кавказский общественный деятель Гаджи Махачев, когда его спросили журналисты на пресс-конференции, какова тема его диссертации, он ответил: «Я не помню». Как мы знаем из творчества, так сказать, Диссернета, существенная часть статей, диссертаций, книг, которая подписана нами, нашими чиновниками, написана не ими, значит, весьма вероятно, что ими даже не то, что не написано, но и не прочитано. Потому что, ну, просто вот это рассматривается как элемент престижного потребления, что у человека должен быть там Мерседес, яхта, еще и диссертация.
Ну, диссертация у него про минерально-сырьевую базу Кузбасса, что тоже забавно, когда японист Вайна занимается почему-то добычей угля.
Ну, вот мы ж, вот к вопросу о Диссернете, да, что когда, так сказать, специалист по Японии пишет диссертацию о добыче угля, ну, видимо, значит, он нашел, так сказать, вот исполнителя, так сказать, своих творческих планов, значит, в столь, так сказать, необычной сфере.
Слушайте, ну вот Александр Проханов приветствует это назначение, говорит, что уход Иванова ослабляет либералов русской политики, а новый глава президентской администрации станет, тут он почему-то американский пример приводит, наш славянофил, русским Макнамарой.
Значит, ну, вот, так сказать, у нас есть такой жанр, как оправдывать любые кремлевские решения. Есть у нас и либеральные такие адвокаты Кремля, которые все время нам рассказывали, помните, что там Медведев – это либеральное крыло, очень хорошо, что Медведев. Значит, ну, есть такие же и патриотические пропагандисты.
А на самом деле?
Каждый отставленный чиновник, это, значит, был недостаточно патриотический, а каждый вновь назначенный – это самый лучший патриот и есть. Значит, это вот, знаете, есть такое выражение «хитрый план Путина», коим вот оправдывают, значит, любые, так сказать, действия. Там поссорились с Турцией, это хитрый план Путина. Помирились с Турцией, это хитрый план Путина. Значит, и этим людям безразлично, они будут хвалить любое абсолютно назначение. Завтра Чубайса назначат, они скажут, что это тоже Чубайс уже сейчас стал под другим, патриотическим. Значит, на мой взгляд, войну это в чистом виде исполнители. Путин назначил его, разумеется, не за какие-то странные статьи, которые Путин тоже не читал, значит, а за то, что этот человек комфортен в общении, что он с полуслова понимает, что от него требуется, и, собственно, вот это такой, так сказать, хороший исполнитель.
То есть это поколение людей, Волчалин из гибким позвоночником.
Да, но, кстати, насчет поколения, в целом-то я вам скажу, что вот я анализировал состав правительства и губернаторского корпуса России, подавляющее большинство там относятся к одному поколению с Путиным. Это люди 55-65 лет.
Ну, это помоложе.
Собственно, вот, ну, Путин пришел к власти, когда ему было 48 лет, сейчас ему 64. Значит, вот, скажем, у нас из губернаторов, значит, я вам приведу, 73 региона, как известно, в России. У нас, значит, вот 50-х годов рождения у нас, значит, 30 губернаторов и, значит, еще 25, значит, 60-х годов рождения.
Сейчас вам адъютантов туда, значит, отправляют.
Что касается военных, то с учетом вот трех назначенных губернаторов за последнее время, там, Тульской, Ярославской и Калининградской областей, у нас с военным бэкграундом, ну, то есть суммарно, армия, МВД, спецслужбы, у нас всего 10 губернаторов.
Но мы не знаем агентуру.
Значит, ну, агентура — это как бы другое, но вот у нас всего 10, значит, вот там трех я назвал, еще Ульяновский, бывший милиционер, Полтавченко, бывший чекист, Белозерцев, пензенский, бывший военный, Бердников, алтайский, бывший милиционер, Евкуров, бывший военный, Коков, бывший милиционер, Бочаров, бывший военный, волгоградский. Вот, собственно, их всего 10 человек.
То есть смены поколений нет?
Она есть, но она очень плавная. Например, значит, вот про тем же возрастам губернаторам поговорим. У нас только один губернатор 80-х годов рождения, это амурский глава Козлов, и всего 13 губернаторов 70-х годов рождения. То есть, видите, они не то чтобы их совсем нет, но их маловато.
Хорошо, давайте дадим слово народу. Мы спросили народ, что, собственно, народ думает о чиновничестве.
Хорошо ли работают российские чиновники?
Да по-всякому. Я им, честно говоря, очень сочувствую. Потому что у них, как правило, нагрузка такая, что работать хорошо в этих условиях практически невозможно. Им нужно делать больше, чем в сутках времени.
Российские чиновники работают отвратительно.
Вы знаете, бывает и хуже работают, честно скажу. Иногда посмотрю для разнообразия, радуюсь за свою страну.
Нормально, я считаю. Претензий нету и... И счастья тоже нет.
Некоторые хорошо, некоторые плохо. Все как у всех. Они четкое отражение того, какие мы сами есть. Если с детского сада нас всех учат «укради» или «покажи, где украсть», то, видимо, так оно и есть.
Плохо. Проблемы наши не решаются. Вот я, например, пенсионерка. И такого, как в этом году, не было вообще ни разу. Чтобы наши несчастные пенсии маленькие смогли проиндексировать только на 4%.
У нас никогда чиновники хорошо не работали. Я думаю, работать не будут.
Судебная система неэффективно не работает. Система здравоохранения разрушена. Управление, в принципе, уровень менеджмента, он стремится к нулю. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Неэффективное, налицо неэффективное использование денежных средств, которые лично я, как налогоплательщик, вот, представитель малого и среднего бизнеса, ежегодно там, порядка 4-5 миллионов в год я плачу налогов. Куда эти деньги уходят, неизвестно.
Ну вот это мнение людей о чиновниках. Александр Николаевич, что вы думаете? Может быть и хорошо, что эффективные госмашины у Путина не получаются. Если бы она была эффективной, то злодейств было бы больше.
Я неоднократно высказывал, это несколько такое полемическое, полемический тезис, но тем не менее, у меня складывается впечатление, что существенная часть чиновничества вообще ничего иного не делает, кроме как занимается разруливанием, каждый на своем уровне, финансовых потоков.
И смотрят на скоб.
Насчет на скоб я даже не берусь это как-то вот оценивать ситуацию. Но, по-моему, там практически все люди, которые занимают какие-то значимые должности, имеют право подписи и право принятия решений, они занимаются только исключительно разруливанием финансовых потоков. Более или менее понятно, в каком направлении, то есть из государственного бюджета в том или ином виде себе в карман. Это такая грубая постановка вопроса, но тем не менее очень похоже, что это так. Потому что не решается на самом деле ни один вопрос. Мы сегодня много говорили о внешней политике, она чудовищна. Значит, внутренняя политика тоже никак не решается. Вот тут пенсионерка сказала, что никогда такого не было, и вот опять с экономикой. Но я думаю, что в самые ближайшие там 3 месяца мы столкнемся с такими проблемами, что конец 80-х, начало 90-х покажется нам просто замечательным временем.
Хорошо, Сергей, ваш взгляд тоже на эту же проблему. Может быть, это и неплохо, что там, если все возьмут Глазьевы, Ковальчуки, Мединские и любители нооскопов, все развалится и этот режим закончится.
Ну, вы знаете, мне все-таки не хотелось бы, как в Венесуэле, там стоять в очередях. Поэтому, значит, ну, так сказать, к тому же мы понимаем, что от того, что народ станет жить хуже, это не означает, что, так сказать, Путин и, так сказать, там его эта национальная гвардия, которую он себя надеется окружить, значит, они как-то усовестятся и, значит, изменят свое поведение. Значит, мне кажется, что скорее важно для, так сказать, изменений в России того, чтобы российская элита стала жить хуже. В этом смысле вот санкции, включение в списки невыездных – это вот правильное направление движения. И это то, что их реально злит, то, что реально на них действует.
Спасибо. Мы обсуждали судьбу путинской элиты и создавшейся в России, я бы сказал, путинократии. Произошла смена поколения или нет, что они делают. С Александром Сытиным и Сергеем Жаворонковым вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.